Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Митрополит Анастасий Грибановский. Пушкин в его отношении к религии и православной церкви. Дорогие радиослушатели, мы рады предложить вашему вниманию работу, написанную владыкой Анастасием к столетней годовщине гибели поэта. Впервые этот текст был напечатан в Югославии в 1939 году. Митрополит Анастасий Грибановский, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей, с 1901 года был преподавателем, а затем ректором Московской духовной семинарии, с конца 1915 года епископом Кишиневским и Хотинским, участник Всероссийского церковного собора 1917-1918 годов. В 1919 году эмигрировал за границу вместе с митрополитом Антонием Храповицким, видный деятель заграничных церковных соборов. В 1936 году митрополитом Антонием Храповицким был возведен в сан митрополита. Впоследствии, сквозь такой же нравственный искус, пришлось пройти самому поэту после дуэли с Дантесом. И он оказался способным победить его только при помощи того же небесного врачевства. Только в одном случае смерть не внушает нам ни страха, ни ужаса, когда отлетает от этого мира душа невинного младенца. Эту мысль поэт выразил в надгробной надписи князю Голицыну и в эпитафии младенцу Волконскому. «Отрадным ангелом ты с неба к нам явился», — читаем мы в первом. «И радость райскую принес с собою к нам, но, житель горних мест, ты миром не прельстился и снова отлетел в отчизну к небесам». Не менее умилительна эпитафия младенцу Волконскому. В сиянии и в радостном покое у трона вечного Творца с улыбкой он глядит в изгнание земное, благословляет мать и молит за отца. Оба эти стихотворения озарены яркую верою поэта в бессмертие и вечную неразрывную связь молитвы и любви между живыми и умершими. С такими ясными и светлыми словами утешения к скорбящим родителям мог бы обратиться подвижник, для которого не существует грани между приходящим земным и вечным небесным миром. Пушкин преодолел эту грань не только силою творческого проникновения, как небесного земной свидетель, но и напряженную работою ума, озаренного сиянием веры. Тайны гроба роковые, которые в числе других предметов были темою оживленных дружеских бесед между Онегиным и Ленским, занимали с ранней юности пытливый дух поэта, который нередко перевоплощался в его излюбленных героев. Мы уже упоминали о его стихотворении «Безверие». Написанное еще на школьной скамье для выпускного лицейского экзамена, оно носит на себе отпечаток глубокой философствующей мысли. ставящий перед собою мучительный вопрос о загробной жизни. Непостижимая для нас тайна последней находит свое разрешение только в свете веры. Наш век — неверный день, всечасное волнение. Когда холодной тьмой объемли грозно нас, завесу вечности колеблет смертный час, ужасно чувствовать слезы последней муку и с миром начинать безвестную разлуку. Тогда, беседуя с отвязанной душой, о, вера, ты стоишь у двери гробовой, ты ночь могильную ей тихо освещаешь и ободренную с надеждой отпускаешь. Потрясающими драматическими чертами поэт изображает психологию неверия, всегда безответного пред лицом могилы, и противопоставляет ей тихое, умиротворяющее созерцание веры, проникающий мрак последней и вновь соединяющий нас с дорогими лицами, отнятыми у нас безжалостную рукою смерти. А он, слепой мудрец, при гробе стонет он, неверующий. С усладой бытия несчастный разлучен, надежды сладкого не внемлет он привета. Подходит к гробу он, взывает, нет ответа. К почившим позванной вечерней тишиной, к кресту приникнул он бесчувственной главой. Стенанья изредка глухие раздаются, он плачет. Но не те потоки слез льются, которые сладостны для страждущих очей, и сердцу дороги свободою своей. Но слез отчаяния, но слез ожесточения, в молчании ужаса, в безумстве исступления дрожит, и между тем под сенью темных ив, у гроба матери колено преклонив, там девы юные в печали безмятежной, возводит к небу взор, болезненный и нежный. Одна туманную луной озарена, как ангел горести является она, вздыхает медленно, могилу обнимает. Что может быть разительнее такого контраста, выстраданного, несомненно, собственным сердцем поэта? Его духовный облик был очень сложен, глубок и непроницаем, как море. На поверхности его бушевали волны страстей, в то время как в глубинах своих он оставался недвижим и спокоен, и там совершалась сокровенная работа гениальной мысли, проникающей к величайшим тайнам бытия и смерти. Его дух испытывал и вопрошал всегда и везде, и даже череп на перу является его наставником. О жизни, мертвый проповедник, вином ли полный или пустой, для мудреца, как собеседник, он стоит головы живой. Красноречивее всего об его неустанной внутренней духовной работе свидетельствуют черновые наброски стихотворений, особенно те, которые относятся ко времени его пребывания в Бессарабии. Они вводят нас в таинственную лабораторию его творчества, которую он так ревниво оберегал от постороннего взгляда. По этим отрывочным, но драгоценным для биографа Пушкина записям, как бы по эскизам художника, мы узнаем беспокойный нервный ритм его душевной жизни в то время, когда он, по образному выражению Тырковой, отбивался от злобного гения, кружившегося над ним. Свет и тьма напряженно боролись в нем, пока он не побеждал своих сомнений, и солнце истины не озаряло его смятенную душу. Его страшит одна мысль об уничтожении человека после смерти, и он гонит ее от себя, как страшный призрак. Ты, сердцу непонятный мрак, приют отчаяния слепого, ничтожества, пустой призрак, не алчу твоего покрова. Веселье жизни разлюбя, счастливых дней не знав от века, душой не верую в тебя, ты чужда мыслям человека. Конечно, дух бессмертен мой. Восклицает он потом, как бы преодолев окончательно свои последние духовные колебания и сомнения. Слово «бессмертный» как основной мотив проходит сквозь ткань его напряженной мысли, принимая разные сочетания – бессмертная мысль, бессмертное счастье и тому подобное. По временам он стремится затушевать это слово, как бы боясь, чтобы его записи не выдали кому-нибудь сокровенные от людей мучительные искания его души. Его занимает вопрос о том, не прекращаются ли со смертью узы земной любви, и не померкнут ли во свете новой преображенной жизни все прежние переживания души. И чужд ей будет мир земной. Быть может, там, где все блистает нетленной славой и красой, где чистый пламень пожирает несовершенство бытия, минутных жизней впечатлений не сохранит душа моя. Первые четыре стиха из этого отрывка заслуживают особого внимания. Не в них ли заключается разгадка того, почему Пушкин так напряженно устремлял свой взор в тайну вечности? Там, в лоне вечной жизни, он надеялся узреть сияние нетленной славы и красы, откровение того подлинного совершенства бытия, которое просвечивало для него уже здесь, на земле, то в образе ангела нежного, сияющего во вратах Эдема, то самой пречистой девы, кроткой в величии, во славе и в лучах. Идеал совершенства, явленный ему в тайне поэтического творчества, ярко светил ему на протяжении всей жизни, спасая его от отчаяния в минуты тоски и уныния и не давая ему погрязнуть во мраке земных сует, которым он отдавался особенно в пору юности. Несоответствие между этим идеалом и действительностью и прежде всего его собственным внутренним миром создавало в нем то ощущение неудовлетворенности, какое так глубоко выражено в сцене из «Фауста», который является на самом деле только свободным подражанием великому произведению Гёте. В ней мы слышим, несомненно, отклик собственных настроений Пушкина, созвучных Фаусту. Тоска и скука, ненавистные, как яд, отравляли его беспокойную душу. Ничто не могло заглушить их. Ни знаний ложный свет, пучины темные науки, ни слава и мирская честь, ни восторг и упоение страстей. Он не скрывает своего разочарования во всем, чем его манила жизнь в легкомысленные молодые годы. Безумных лет угасшее веселье его тяготит, как шумное похмелье. Юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно. Предостерегает он своих лицейских друзей 19 октября 1825 года. Пора, пора. Душевных тайных мук не стоит мир. Оставим заблуждение. Мне стыдно идолов моих. К чему несчастный я стремился? С горечью признается он в разговоре книгопродавца с поэтом. Поэт понял своим внутренним чутьем, что источник счастья не вне, а в нас самих, что грех алчный, гнавшийся за ним по пятам, есть тот художник-варвар, который чертит свой рисунок безобразный на душе человека, затемняя в ней светлый образ Божий и отравляя для него все родники истинного блаженства. Гершензон в своем известном исследовании «Мудрость Пушкина» делится с читателями подлинно мудрым своим наблюдением, что Пушкин хорошо знал чистое чувство греховности. То настроение, когда человек говорит себе: «Пусть я не властен не согрешать, но мне больно и стыдно, что я так далек от совершенства». Пушкин знал «змеи сердечной угрызенье». Все помнят эти строки. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Такого покаянного псалма, продолжает автор, никогда не мог бы написать Лермонтов. В его поэзии нельзя открыть ни малейших признаков покаяния. Чувство греха чуждо ему. Совершенство, однако, манит и его. Но в то время как Пушкин благоговеет перед красотой совершенства, сознавая его недосягаемость для себя, Лермонтов завидует счастью совершенства, мятежно силится овладеть им. Здесь мы видим меру духовной глубины одного и другого поэта. Пушкин, несомненно, ближе, чем Лермонтов, подошел к православно-христианскому мировоззрению. Он не вмещается всецело ни в беспочвенного скитальца-интеллигента, подобного Онегину, ни в бегущего от условностей света в лоно первобытной жизни разочарованного Олега, хотя он и прошел через эти отрицательные духовные стадии, отражающие настроение известной части современного ему русского образованного общества. Гораздо полнее и глубже его нравственный облик воплощается в образе странника, написанного его художественной кистью с чужого оригинала, Буньяна, но глубоко усвоенного им самим в более сознательную эпоху его жизни. Этот странник, он написан в 1834 году, не бездомный скучающий скиталец по образу Онегина, но паломник, взыскующий грядущего града. Объятый скорбью великой, томимый страхом смерти и суда загробного, он ищет для себя безопасного духовного убежища от угрожающей ему погибели. Его тревоги, горькие слезы и вздохи непонятны окружающим людям и даже собственной семье, признавшей его не более как больным безумцем. В своем одиночестве он не знает, куда ему бежать, какой выбрать путь, пока таинственный юноша не указывает ему вдали стезю, озаренную светом. Держись всего ты света, пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг. Услыхав эти слова, обрадованный странник без колебания бежит от мира, оставляя родной дом. Дабы скорей узреть, оставить те места, спасение верный путь и тесные врата. Это стихотворение, столь глубокое по своей основной идее, почти не требует комментариев. Странник — это русский православный народ, издавна привыкший считать себя странником и пришельцем в этом мире. Его душа всегда рвется к свету, сердце ищет аскетического искупительного подвига узким путем и тесными вратами ведущего христианина в Царство Божие. Чем более зрел духовно наш великий поэт, тем ближе он подходил к этому исконному народному идеалу. Его общее мировоззрение и умозрение поднимались постепенно на одну высоту с его окрыленным поэтическим творчеством, представлявшим собой, по слову Белинского, землю, проникнутую небом. Разочарование семейной жизни, быть может, еще более охладили его привязанности к этому обманчивому, приходящему свету, и самый ум его становится все более религиозным, как он сказал некогда о Гёте. Сознание суетности всего земного невольно обращает взор человека к Богу, и душа ищет утешение в молитвенном общении с Ним. Религиозно-молитвенное умиление нередко касалось души поэта. Об этом отраженным путем свидетельствуют многие из его творений. Что может быть трогательнее простого сердечного молитвенного причитания, каким няня старается успокоить непонятную для нее тоску Татьяны? «Дитя мое, ты нездорова, Господь помилуй и спаси, чего ты хочешь, попроси, дай окроплю святой водою, дитя мое, Господь с тобою». Не подлежит сомнению, что здесь поэт воскресил воспоминания своего детства, когда его няня, прославившаяся навсегда через своего великого питомца, крестила его дрожащей рукой при тихом свете вечерней лампады. Умиротворяющее влияние последней глубоко запало в душу поэта, который нередко пользуется ею как дорогим ему символом в своих произведениях. Духовным умилением насыщены многие страницы Бориса Годунова. Оно дышит в устах Пимена, грозного царя, о котором вспоминает последний, в предобеденной молитве, которую читает мальчик в доме Шуйского, и в трогательном рассказе патриарха о чуде от мощей царевича Дмитрия, и, наконец, в завещании сыну самого Бориса, когда он, принимая схиму, отходит от этого мира со словами покаяния и примирения на устах. Даже наиболее возвышенные страницы Корана, в которые углубляется поэт, настраивают его лиру на величественные религиозно-молитвенные мотивы. «Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром, в знойный день на небо насылает тучи, дает земле древесную сень, с тобою древле о всесильный, могучий состязаться мнил, безумной гордостью обильный, но ты, Господь, его смирил». Но особенно его сердцу были близки, конечно, наши вдохновенные, проникновенные православные молитвы, по его собственному признанию, умилявшие его душу. Такова особенно великопостная молитва Ефрема Сирина, этого певца покаяния и величайшая из всех других молитва Господня. Ту и другую он воплотил в высоких, вдохновенных стихах. Поэтическое переложение первой мы все изучали с детства. Гораздо менее известна художественная одежда, в какую поэт попытался облечь вторую. «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам не спошли Твоею щедрую рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей, не ввергни нас в искушение, и от лукавого прельщения избави нас». Сохранив почти неприкосновенным весь канонический текст евангельской молитвы, Пушкин сумел передать здесь и сам ее дух, как мольбы детей с доверием и любовью, обращающих свой взор из этой земной юдоли к всеблагому своему небесному Отцу. «Капитанская дочка», оконченная только за 100 дней до смерти поэта и являющаяся как бы его литературным и вместе духовным завещанием для русского народа, вместе с другими особенностями русского быта рисует нам и веру наших предков в силу молитвы, этого утешения всех скорбящих, который дважды спасает от опасности Гринева в наиболее критические минуты его жизни. Но если где мы видим подлинную исповедь поэта, странника, то это в одном из предсмертных его стихотворений, которое было открыто в его бумагах значительно позже его смерти и напечатано впервые в русском архиве только в 1881 году. Оно связано с таинственным видением, предуказавшим поэту уже скорый исход из этого мятежного мира в страну вечного покоя. Чудный сон мне Бог послал, с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Казни вечные страшуся, исповедуется поэт-странник, милосердие надеюсь, успокой меня, Творец, но твоя да будет воля, не моя. Кто там идет? Так в тихом сиянии веры открывался для него град Божий, это небурное убежище для всех пришельцев этого мира. И его смятенное тоскующее сердце успокаивалось в лоне милосердия Божия, которому он вручал свою душу. Его кончина, как увидим после, и была именно таким успокоением, в которое он вошел подлинно тесными вратами и узким путем своих предсмертных страданий. Изведав на собственном опыте трудность борьбы с греховным соблазном, Пушкин умел снисходить и к немощам своих ближних. Он предпочитал милость к падшим призывать, вместо того, чтобы бросать в них камнем осуждения. В то время как Достоевский своим по временам подлинно жестоким талантом разверзает пред нашим взором бездну зла и долго держит нас над нею, гармоническая муза Пушкина не выносила соприкосновения с глубинным злом. Замечательно, что у него почти нет ярко выраженных, глубоко трагических или отталкивающих порочных типов, кроме, быть может, скупого рыцаря. Всякую дисгармонию, какую он встречает в жизни, он стремится в конце концов разрешить в светлый аккорд. Так он примиряет нас и с коварным и вероломным, по его изображению, Борисом Годуновым, подчеркивая его очистительные страдания на закате жизни. И даже с таким закоренелым преступником, как Пугачев, когда рисует картину его публичной казни. Последняя сама по себе является уже искуплением за его многочисленные злодеяния, но когда мы читаем о том, как Пугачев, стоя на эшафоте, сделал несколько земных поклонов при виде кремлевских соборов и, кланяясь во все стороны народу, говорил прерывающимся голосом: «Прости, народ православный, отпусти, в чем я согрешил пред тобою, прости, народ православный», то мы действительно готовы вместе с автором простить умирающего злодея, предавая его кающуюся душу праведному и вместе милостивому суду Божию. Все это характеризует Пушкина как нашего подлинно великого национального православного поэта, неотделимого от русской народной стихии. Главное, что сближало его с народом в чисто духовной области, это гармоническая ясность духа и смирение. Смирение не только сердца, но и ума, что так легко открывает путь к вере. Академик Струва в своей глубокой статье «Дух и слово Пушкина» правильно истолковал самую сердцевину нравственного облика великого поэта, когда написал о нем следующие строки. «Основной тон пушкинского духа, та душевно-духовно-космическая стихия, к которой он тянулся как творец-художник и как духовная личность, можно выразить словосочетанием «ясная тишина». Но за этой доступной и естественной человеку ясной тишиной он прозревал неизъяснимую тайну Божию, превышающую все земное и человеческое, и пред этой тайной Божией смиренно и почтительно склонялся. Да, его припадание к тайне Божией было действием, можно сказать, стыдливым. Чисто русскими православными чертами рисуют его духовный облик в пору его зрелости, его современники, а также его прозаические произведения, где он вполне определенно, без всяких поэтических покровов, исповедует свои общие взгляды и убеждения. Из живых свидетелей на первом месте стоит Александра Осиповна Смирнова, урожденная Рассет, бывшая фрейлина у государыни императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, женщина большого ума, утонченного образования и вкуса и высокой религиозной настроенности. Она была дружна с Пушкиным, глубоко ценила и чутко понимала великого поэта. Хотя ее записки, изданные ее дочерью Смирновой, подвергаются в некоторых своих частях сомнению со стороны их исторической точности, однако ими пользуются все биографы Пушкина, поверяя их, где нужно, конечно, другими историческими данными. В них рассеяно множество ценнейших заметок, обрисовывающих нравственный образ Пушкина после 1826 года, когда характер его уже почти сложился. Духовная близость и взаимное доверие, которое соединяло Пушкина со Смирновой, делали его особенно откровенным с своей собеседницей. Он поверял ей святая святых своей души, которая стыдливо скрывала других. В ее просвещенном салоне он встречался с самыми выдающимися по своей духовной культуре и по своим дарованиям русскими людьми того времени, из коих большинство были его близкими и искренними друзьями. Это были Жуковский, Гоголь, Вяземский, Хомяков, Тургенев, Политика и другие. В этой избранной среде, насыщенной высокими духовными интересами, велись оживленные беседы на литературные, исторические и философские темы. Нередко затрагивались здесь и глубокие религиозные вопросы, при обсуждении коих особенно ярко блистал тонкий диалектический ум Хомякова, отмеченный широкими богословскими познаниями и поэтическим даром. Поэтический талант, как и самая живость темперамента, невольно роднили его с Александром Сергеевичем. Впечатлительная и все испытующая душа Пушкина чутко отзывалась на все вечные запросы человеческого духа и заставляла его принимать самое оживленное участие в этих серьезных дружеских беседах, где он занимал нередко доминирующее положение. Его друзья, привыкшие преклоняться перед его поэтическим гением, который был его лучшим учителем, должны были отдать дань глубокого уважения меткости и остроумию его логических суждений, бывших, очевидно, скорее плодом ума холодных наблюдений, чем творческой интуиции. В религиозной области Пушкин был в это время не только чуждым всякого скептицизма, но нередко поражал своих собеседников ортодоксальностью взглядов. Он не боялся исповедовать их здесь с мужеством убежденного христианина. Однажды Смирнова повторила перед ним ходившие тогда упорные слухи о неверии его. Пушкин расхохотался и сказал, пожимая плечами, «Разве они считают меня совершенным кретином?» Значение религии, по его мнению, неизмеримо. Она создала искусство и литературу. Без нее не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Исходя из этого, он сожалел, что во Франции после XVII века религиозный элемент совершенно исчезает из произведений изящной словесности, и что гуманизм сделал французов язычниками. Он открыто порицал французских писателей XVIII века за их нравственный цинизм и вольнодумство. Даже Руссо он считал писателем безнравственным, ибо идеализировать запрещенные страсти безнравственно. Но особенно он негодует на своего прежнего кумира Вольтера, которого он называет в другом месте фернейским оракулом, соблазнившего его своим гнусным произведением о Жанне д'Арк написать поэму, которая тяготит его совесть и о которой он не может вспомнить без краски стыда. Но зато он высоко ставит Ламартина и Расина. У первого он видит прекрасный талант, чуткую любовь к природе и религиозно настроенный ум. У Расина было глубокое религиозное чувство. Чуть встретишь у него упоминание о природе, и сейчас же мысль его возносится к ее творцу. Английскую литературу Пушкин предпочитает французской, потому что, несмотря на влияние гуманизма, появившегося в Англии ранее, чем во Франции, она осталась христианской. Он находит, что у Байрона было положительное религиозное чувство, хотя его обвиняют в атеизме, не читая его, и часто восторженно говорит о Мильтоне. Когда Смирнова спросила его мнение о Прометее и Шелли, Пушкин ответил, «Я не признаю, чтобы возмущение против Бога могло освободить нас от наших жизненных зол. Это софизм, это архилживо. Возмущение против Бога только ожесточает людей. Страдание, принимаемое с непокорным духом, никого не освобождает. Это все равно, что сказать, что Бог, который есть любовь, терзает человечество для того, чтобы наслаждаться его страданиями. Все это совершенно ложно. Данте, Шекспир, Мильтон, Гёте, Байрон никогда не проповедовали такого чудовищного софизма. Неотразимое впечатление производил на него Данте свою божественную поэму. Читая ее, он понял, что прекрасному надлежит быть величественным. Жуковский однажды в том же кружке коснулся психологии атеистов, сказав, что между ними много фанатиков. Пушкин, по словам Смирновой, прибавил насмешливым тоном: «Я часто задаюсь вопросом, чего они кипятятся, говоря о Боге. Они яростно воюют против Него и в то же время не верят в Него. Мне кажется, что они даром теряют силы, направляя удары против того, что, по их же мнению, вовсе не существует». Ему чужды и непонятны были не только атеисты, но деисты, которые не любят Бога даже тогда, когда верят в Него и не признают того, что один Бог есть принцип всякой любви. Прочитав «Скупого рыцаря», Смирнова сказала, что в нем есть нечто. Пушкин воспользовался этим, чтобы перед нею и другими собеседниками, Жуковским, Вяземским, Тургеневым и Карамзиным, у которых на этот раз все они собрались, изложить свой взгляд на сатану и природу злых духов вообще. «Золото, — сказал он, — есть дар сатаны людям, потому что любовь к золоту была источником большого количества преступлений, чем всякая другая страсть. Маммон был самый низкий и презренный из демонов». Он потом стал развивать мысль о том, что сатана искушает человека из ненависти к нему, ибо последний свободнее павшего деницы, укоренившегося во зле. «Я вижу, что у тебя самые правоверные воззрения насчет лукавого», — заметил с некоторой иронией Тургенев. «А кто же тебе сказал, что я неправоверный?» — возразил Пушкин. «Я верю Библии», — продолжал он, — «во всем, что касается сатаны. В стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина. Безобразие никого не искусило, и нас оно не очаровывает. Если же в средние века дьявола изображали в ужасном отвратительном виде, и его уродливость не мешала колдуньям поклоняться ему, то это свидетельствует о развращенности человечества, которое подчас преклоняется пред всевозможными, особенно нравственными уродливостями, возводя их в красоты. Обожали ведь даже Марата», — заключил он. Его душа отвращалась от всякого нравственного безобразия, потому что все подлинно божественное открывалось ему сквозь призму красоты. «Красота, истина, симметрия — есть выражение верховного существа», — цитирует он одного неоплатоника. Но платоники не сумели осуществить прекрасного, которое и есть добро в действиях. Они только мечтали об осуществлении его. Только христианство осуществило этот союз. Если Платон пленяет его высотой своих созерцаний, то не менее удивляется он Аристотелю с непоколебимой логикой, доказывавшему существование Бога рассудком. Однако его собственная уверенность в бытии Божием покоилась не на рассудочных основаниях, а на свидетельстве внутреннего опыта. Близкое знакомство с философским учением Локка и Юма привело его к убеждению, что человек нашел Бога именно потому, что он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластическом искусстве. Идея божества прирождена нам. Особым таинственным внутренним инстинктом мы познаем иную, потустороннюю действительность. И эта действительность столь же реальна, как все, что мы можем трогать, видеть и испытывать. В народе есть врожденный инстинкт этой действительности, то есть религиозные чувства, которые народ даже и не анализирует. Так наш великий национальный поэт, проблуждав по распутьям шатающейся человеческой мысли, снова возвратился к непосредственной народной вере, привитой ему его знаменитой няней в детстве. У народа же он, по-видимому, научился читать Писание как источник вечной мудрости, в коем, по его словам, находишь всю человеческую жизнь. Он не только имел Библию настольную книгою сам, но и хотел, по примеру англичан, приучить читать ее своих детей. когда Хомяков повторил известные возражения против этого, состоящие в том, что в Библии есть вещи неприличные и бесполезные для детей. Хорошие священные истории гораздо лучше. Пушкин, отражая опять народные воззрения на эту святую книгу, с горячностью воскликнул: «Какое заблуждение! Для чистых все чисто. Невинное воображение ребенка никогда не загрязнится, потому что оно чисто. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Передавать этот удивительный текст пошлым современным языком – это кощунство, даже относительно эстетики, вкуса и здравого смысла. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике». «По-славянски?» – спросил Хомяков. «По-славянски», – подтвердил Пушкин. «Я сам их обучу ему». Здесь в нем еще раз заговорил здоровый народный инстинкт, который он чувствовал, очевидно, глубже, чем прославленный корифей славянофильства Хомяков. Как невысоко ценил Пушкин величавый и благозвучный славянский язык, на каком одном употреблялась тогда Библия, ибо русского перевода еще не существовало в то время, он должен был пользоваться и французским ее переводом, как это видно из его писем к брату. Французский язык, знакомый ему с детства, мог иногда помочь ему лучше прояснить для себя библейский текст там, где славянский перевод не был достаточно вразумителен. Он прочитал Библию по собственному признанию «от доски до доски», но он не только читал, а и изучал ее, пока она не покорила его свою внутреннюю всепобеждающую силу. Пушкин по своему внутреннему духовному существу был глубоко нравственный человек, что отразилось и на его творчестве. Быть может, он был даже самым нравственным из наших писателей, как выразился о нем один исследователь. Он ясно сознавал и чувствовал грани, отделяющие добро от зла, противопоставляя их одно другому. Почти все его герои носят ярко выраженный нравственный характер. В лице их он возвышает добродетели, клеймит порок и страсть. Его личные падения были плодом порывов страстного чувства и слабости воли, но отнюдь не потемнение нравственного сознания или усыпление совести, отличавшейся у него на самом деле большой чуткостью. Голос совести явственно звучал в его душе всегда, служа источником его постоянного нравственного обновления после его страстных увлечений на пути греха. В минуту борьбы со злом, и особенно когда оно облечено было в красивую форму, с тем волшебным демоном, который смущал его еще с детства, своим сомнительным и лживым идеалом, он находит для себя источник просветления и укрепления в Библии, бывшей для него воплощением истины и правды. Поэтический дар невольно заставляет его и здесь искать художественных образов, какие служили бы олицетворением добра, а не зла, ибо гений и злодейство для Пушкина не совместны по своей природе. Прекрасное должно быть величавым и, следовательно, чистым. Библия и открывает перед ним эти величавые, чистые и прекрасные образы, полные истинной поэзии. Если Байрон пытался апоэтизировать Каина, то Пушкина пленял особенно облик Моисея, которого он называет «титаном величественным» в совершенно другом роде, чем греческий Прометей и Прометей Шелли. Он не восстает против вечного, но следует его воле. Он участвует в делах божественного промысла, начиная с неопалимой Купины до Синая, где он видел Бога лицом к лицу, и умирает на горе Нево, один перед лицом Всевышнего. Только в Боге может найти успокоение этот великий служитель Божий. Никогда и нигде Моисей не говорит о личных чувствах. Замечательное лицо для поэмы. В таком восприятии облика великого пророка и вождя народа израильского Пушкин, сам того не замечая, уже переходит из чисто поэтического его созерцания в область богословского умозрения, которое также не было чуждо его великому духу. Иов с его страданиями, на которые он жалуется своим друзьям, и прежде всего самому Богу, стоит, по мнению поэта, ближе к обыкновенным людям, поставленный с такой силой в речах его и его друзей вопрос о происхождении и значении страданий и о несоответствии добродетелей и благополучия на земле, по-видимому, глубоко волновал Пушкина, и потому он ценил эту священную книгу особенно высоко, так же, как и Байрон, по словам Киреевского, он хотел изучать еврейский язык, чтобы глубже проникнуть в смысл ее подлинного библейского текста. Из книги пророка Исаии он заимствовал, как мы видели, образ своего пророка. Его отрывок «Юдифь» и подражание «Песни песней» показывают, насколько он внимательно изучал и эти священные книги Ветхого Завета, из коих последняя была, понятно, особенно близка ему по своему поэтическому изложению. Из писем его к Чаадаеву мы знаем, что он удивлялся и псалмам Давида. Цитата, приведенная им здесь же из «Екклесиаста», говорит о близком знакомстве его и с книгою этого ветхозаветного мудреца. Однако ничто не питало и не услаждало так его сердце, как Евангелие. В написанном им разборе благочестивой книги Сильвио Пеликко об обязанностях человека есть замечательные слова, посвященные изображению неувядающей силы и красоты этой вечной книги, производящей неотразимые действия на сердце человека. Написанные прозой, они поднимаются до высокой поэзии, свидетельствующей об искренности и глубине вложенного в них чувства. Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием. И таковая ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие. Таков восторженный гимн, воспетый Пушкиным в честь Евангелия. Его следовало бы иметь перед глазами каждому христианину, чтобы всякий черпал, возможно, больше из этой единственной книги, в которой все есть. Слова Пушкина, сказанные Глинке. Пушкин добавляет далее, что он дерзнул упомянуть о божественном Евангелии, потому что мало избранных даже между первыми пастырями церкви, которые в своих творениях приближались к кротостью духа, сладостью красноречия и младенческую простотой сердца к проповеди небесного Учителя. Самое слово «дерзнул» показывает, с каким благоговением он относился к Евангелию. Следует отметить, что сам Пушкин в зрелом возрасте везде подходил к Слову Божию именно в непосредственной младенческой простоте сердца, неискушаемый духом скептицизма, соблазнившего Толстого. Он и здесь был глубоко народен, как и во всем своем отношении к церкви и ее установлениям. Он воспринимает их так, как их чувствовали и воспринимали искони миллионы русских православных людей, не мудрствующих лукаво. Там, где это нужно, он умел склонить свою венчанную лаврами голову перед авторитетом церкви. Это ясно показала его знаменитая поэтическая полемика с митрополитом Филаретом по вопросу о смысле жизни. Два великих современника, Филарет и Пушкин, как две могучие духовные вершины, высоко поднимающиеся над своим временем и окружающую их средою, не могли не заметить друг друга. Митрополит Филарет – это тонкий художник слова, полного яркой образности и запечатленного иногда высокой духовной поэзии, не мог не оценить вдохновение Пушкина, обогатившего сокровищницу русского языка и ставшего откровением в нашей литературе. С другой стороны, Пушкин, столь чуткий ко всему высокому и прекрасному, стремившийся объять своим гениальным даром все высшие проявления человеческого духа, не мог не остановить своего внимания на Филарете, которого уже тогда почитала вся Россия как мудрого пастыря, глубокого богослова и вдохновенного, непревзойденного по своему красноречию проповедника. Особенно близко он должен был соприкасаться с московским первосвятителем во время своих частых приездов в первопрестольную столицу, жизнь которой глубоко была запечатлена умственным и нравственным влиянием последнего. Мы ниоткуда, однако, не видим, чтобы Филарет и Пушкин состояли в близких личных отношениях между собой, и даже чтобы они вообще встречались один с другим вне официальной обстановки. Но они имели общих друзей и почитателей, старавшихся этих двух великих людей своего времени сблизить между собою. Таковыми были Шевырев, Тургенев и особенно Елизавета Михайловна Хитрово, дочь знаменитого Михаила Кутузова. Женщина большого ума и доброжелательного сердца, глубоко православная по своим убеждениям, она высоко почитала великого русского иерарха, как и испытывала искреннее преклонение перед поэтическим талантом Пушкина. Пользуясь доверием и расположением одного и другого, она со свойственной ей чуткостью женского сердца стала живым нравственным звеном между ними. Как видно из недавно опубликованных ее писем к Пушкину, митрополит Филарет поручал ей иногда передавать о некоторых происшествиях в Москве Пушкину, и она исполняла эти поручения, не смея его ослушаться. Но историческая заслуга Елизаветы Хитрово состоит в том, что она явилась посредницей в их встрече на литературном поприще, вызванной появлением в печати стихотворения Пушкина 26 мая 1828 года, день его рождения, и начинающегося словами: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Эти стихи появились, однако, на полтора года позднее, поставленные над ними даты, будучи напечатаны в «Северных цветах». По свидетельству Бартенева, основанному на словах самого митрополита Филарета, именно Елизавета Хитрово привезла ему это произведение Пушкина, желая, очевидно, обратить на них его внимание. Навеянная припадком меланхолии, нередко посещавшей Пушкина при всей его видимой жизнерадостности, это мрачное стихотворение было жалобой на слепой и жестокий рок, управляющий, как ему казалось, его жизнью. Вера в неотвратимый рок или судьбу, предназначенную каждому из людей, была вообще свойственна Пушкину. Здесь он дал ей только наиболее яркое и горькое выражение. Так как подобная безотрадная философия, распространяемая великим поэтом, не могла не производить смущения в умах тогдашнего общества, митрополит Филарет решил не оставлять его стихотворение без ответа. Его целью было доказать всем, и особенно самому поэту, что наша судьба отнюдь не предопределена для нас слепым роком, как думали язычники, она управляема разумную и благую волею Творца и Промыслителя мира, указавшего для нее высокое назначение в приближении к его совершенству. Мы сами становимся источником своих страданий, отступая от него, и снова обретаем душевный покой и мир, возвращаясь в его лоно. Замечательно то, что Филарет нашел нужным облечь эти мысли в стихотворную поэтическую форму, желая таким путем лучше довести их до сердца поэта. Тот же стихотворный размер и почти те же слова и выражения, но наполненные различным содержанием, делают невольно оба эти стихотворения как бы параллельными и вместе противоположными друг другу. Особенно этот параллелизм заметен в следующих двух строфах митрополита Филарета. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Стихи митрополита Филарета, по собственному его признанию, сделанному Шевыреву, были помещены в звездочке, без подписи, но они тотчас же стали известны Пушкину. Поэт оценил снисхождение к нему со стороны высокого иерарха церкви, выразившееся в столь необычной форме обращения к нему со стороны знаменитого церковного Итии, и ответил на стихотворение замечательными стансами, являющимися одним из лучших перлов его поэзии, приводим их полностью. В часы забав иль праздной скуки бывало лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Ну и тогда струны лукавый невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Здесь поистине достойно удивления все, и возвышенность вдохновенные мысли, и величавая торжественность, и в то же время искренность и благородство тона, и глубокое смирение сердца, не боящегося всенародной исповеди в своих заблуждениях и страстях. И, наконец, самая звучность и музыкальность стиха, полного изящной, временами нежной, благоухающей гармонии. Для нас очень важно здесь признание поэта, на которое обратил внимание еще Гоголь, в выбранных местах из переписки с друзьями, что он еще в ранней легкомысленной молодости привык внимать благоуханным речам митрополита Филарета, врачевавшего раны его совести. Этим определяется степень влияния последнего на его нравственное развитие. Не менее трогательно его преклонение пред духовной высотой пастыря церкви, пред его кроткой и любовной силой, которую тот усмирял в нем бурные порывы сердца. Заключительный аккорд станцев – твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и в нем литарфи Серафима в священном ужасе поэт является одним из высших взлетов его творчества, свидетельствуя в то же время о полном умиротворении его метущейся души, ощутившей снова радостную красоту жизни после пережитой им внутренней бури. Сама музыка стихов говорит нам об этом гармоническом возвышенном настроении поэта. Пушкинисты, привыкшие прислушиваться к самому сочетанию звуков в поэзии Пушкина, справедливо видя в нем живую иллюстрацию внутренних переживаний поэта, могли бы здесь услыхать действительно как бы торжественные отзвуки арфы Серафима. Так много в них законченной гармонии. Вы слушали статью митрополита Анастасия Грибановского «Пушкин в его отношении к религии и православной церкви». Продолжение этой статьи, написанной владыкой Анастасием в 1937 году и опубликованной в Югославии в 1939 году, мы продолжим читать в наших ближайших передачах.